Здравствуйте, дамы и господа. В эфире подкаст «Померанцев переулок» и я, его ведущий Игорь Померанцев. Сегодняшний выпуск я бы назвал «Винные уроки». Предупреждаю, детям эту передачу лучше не слушать. Я никогда не прогуливал винных уроков и прилежно посещаю их уже более полувека. 100 с лишним лет назад испанский мыслитель Хосе Ортега и Гассет в эссе «Три картины о вине» назвал вино космической проблемой. Почему? У меня есть гипотеза. Дело в том, что у солнца вкус вина, а солнце – космическое тело. Еще вино – это влага, а без влаги на Земле не было бы жизни. Так что винные уроки – это разговор о жизни, о ее первоосновах. У меня в радиоархиве, можно сказать, в радиопогребе, хранится много, очень много разговоров с разными людьми о винной культуре. Есть чем поделиться. Начну с негативного опыта, урока «Как и что не стоит пить». Вспоминают мои коллеги Петр Вайль и Андрей Шарый. Запись начала этого века.
В алкогольном смысле Рига была совершенно всесоюзным городом и ничем не отличалась.
Рижский бальзам, по крайней мере для советского человека, само это словосочетание звучало романтично. А в Риге любили рижский бальзам?
Вы знаете, его пили очень ограниченным способом. То есть, либо маленькая рюмочка к чашке кофе, либо, что еще чаще, бальзамом исправляли отвратительную советскую водку. То есть, приблизительно 50 грамм бальзама на полулитровую бутылку водки сильно улучшало ее качество. Были совсем экзотические алкаши, которые вливали бальзам в пиво. Получался такой рижский ёрш. Дикость этого напитка непередаваема.
Какая алкогольная лексика впечаталась вашу память?
Портвиши, барматуха. Пили мы в парках и в красивых местах Старой Риги, за что я благодарен своему алкогольному, ну, не скажу детству, а юности. Все это проходило в красивых местах или на взморье. Пили мы из горла портвиши, то есть дешевый портвейн, закусывая в лучшем случае плавленым сырком. За 11 копеек, не за 22. За 22, во-первых, в два раза дороже, во-вторых, он мажется. 11-копеечный, дешевый, и он ломается.
Алкоголь соединял или разъединял представителей разных национальностей, разных языков?
Я-то абсолютно убежден, что именно водка, а не винтовка, была главным имперским орудием на всем протяжении российской колонизации окраин. И в первую очередь это сработало с северными народами и со Средней Азией. На Кавказе водка натолкнулась на местное вино и не проникла слишком далеко. А Прибалтика, в которой я жил, поддалась с большой охотой. Конечно, латыши и русские за стаканом сходились охотнее, чем где бы то ни было.
Портвейна мы не пили. Выпивка была связана неразрывно с двумя понятиями – это девушки и музыка.
Андрей Шарый, выпускник Московского института международных отношений.
Для девушек всегда покупали шампанское, хотя это было дорого. Бутылка, помню, стоила 4 или 5 рублей. Шампанское называлось «Сабонис» тогда, по имени знаменитого литовского баскетболиста. Центральным напитком на столах было, как правило, белое вино. В гости ходили с бутылкой белого вина. Главное – это Алазанская долина, молдавское вино или любое грузинское. Но почему-то Алазанская долина, бутылки такие были более тяжелые, называлась такая бутылка «Гнетушитель». Значит, кафе, которые мы посещали, у каждого из них тоже были свои двойные названия. Вот из популярных в то время мест кафе-кафе на улице Чернышевского. Оно называлось «Что делать?». И ходили туда, пили водку крайне мало, пили в основном тоже белое вино и шампанское, если девушки. В то же время стали проникать из-за кордона такие мудреные вещи, которые заменили в московском обиходе рижский бальзам и подобные напитки. Это невероятного качества подделки ликеров серии «Амаро» или «Амаретто». Диссаронно. Называлось это, пусть простят меня за вульгаризм, женская часть слушателей, «баба-укладчик». Использовалось повсеместно и очень часто и в общежитиях, и всюду. Плохим заменителем для этого был югославский вишневый ликер «Рубин». Невозможно приторный напиток, который тоже выпивался представителем прекрасного пола. Другим местом популярным было так называемое кафе «Молочка» в Олимпийской деревне, оставшееся как наследство от Московской Олимпиады. И Москва вообще, по моим вот юношеским и молодежным воспоминаниям, сильный алкогольный рывок совершила после Московской Олимпиады, поскольку осталась какая-то инфраструктура, с этим стало лучше. Вот было кафе «Молодежное», и называлось оно «Молочка». Это было одно из основных мест сбора той части студенчества, которой я принадлежал, хотя это все тоже было достаточно стратифицировано. МГИМО смешивался обычно с университетом «Дружба народов», который назывался «Лумумбари» на этом двойном языке, потому что центральное здание неподалеку от Донского кладбища было напротив «Колумбари». И с девушками из Института иностранных языков Мариса Тореза. Всему этому абсолютно резкий конец был положен весной 1985 года. Это, наверное, единственное постановление ЦК КПСС, которое читалось московскими студентами с большим вниманием. Это постановление о введении антиалкогольной кампании сухого закона, когда вся эта система рухнула.
Андрей моложе меня на 15 лет, вроде не так уж и много, но я вижу, какой колоссальный культурный разрыв между нами. Какие кафе в моей юности? Да их не было, даже в Риге. А уж выезжая в Россию, там, в Москву, невозможно было найти это, они потом появились. Какие зарубежные напитки, Господь с вами. Я лет до 14 был уверен, что сухое вино – это вино в порошке. Я очень хорошо помню, как я впервые попробовал джин-тоник, о котором читал в иностранных книгах. Это было в Нарве в 71 году. Там был венгерский джин с голубой этикеткой и местный эстонский тоник. Тоник. И вот смешивалось это, я себя чувствовал героем Хемингуэя. А что касается вот лексики названий, она, видимо, была всесоюзной и всепоколенческой, потому что у нас тоже большая бутылка вина называлась «Огнетушитель», либо «Фауст-патрон», либо, что гораздо чаще, «Бомба» 0,7. 0,7 виртуозы выпивали за 16 секунд.
Чтобы унизить окончательно моего коллегу Петра Вайля, которому не удалось в молодости насладиться напитками, я расскажу вам еще об одной страте жизни алкогольной московского студенчества. Дело в том, что существовало такое запретное понятие, как валютные бары. И в них невозможно было попасть, даже если у тебя есть валюта, потому что подозрение, что бармены были переодетыми сотрудниками комитета, оно создавалось. Студенты довольно часто работали переводчиками у иностранных делегаций разных. И вот с помощью этих друзей из какой-нибудь Компартии Испании или Чили удавалось попадать в эти бары. И там география такая в Москве. Бар гостиницы «Космос», бар гостиницы «Салют», Центральный дом туриста. Это все были абсолютно по тогдашним меркам такие западные места, что просто невозможно было. И когда мне один раз в Центральном доме туриста удалось купить блок сигарет «Честерфилд», за рубли. Это было как победа на чемпионате мира. Летом 85 года, сразу после начала антиалкогольной кампании, я поехал переводчиком чилийской делегации, чилийской социалистической партии Альенде, в детский лагерь «Артек». Система алкоголизации «Артека», в основном это старшие пионеры и вожатые, она была налажена. И вот когда я приехал, это был июль 85 года, эта система рухнула. И надо было все делать заново, потому что все боялись. Ясно было, что будут какие-то показательные суды, что первые, кто попадутся, значит, на растление пионерок или пионеров, они будут уволены, исключены из комсомола и так далее и тому подобное. Мне довелось как раз участвовать в создании вот этой новой системы как раз через этих вот иностранных гостей, поскольку им-то ничего не будет. Так вот, они были людьми, которые с местными поставщиками дешевых вин и чачи договаривались о том, как эти вот тропки в лагерь будут вести и как все это будет организовываться.
Андрей Шары и Петр Вайль. Запись начала этого века. О том, что и как пили в досоветской России, можно прочитать у классиков. Хотя бы в энциклопедии русской жизни, романе в стихах Евгений Онегин. Но не только. Лет 20 тому в Праге я успел записать историка Ивана Петровича Савицкого. В повести Бунина «Суходол» наглый лакей Герваська отвечает барину, попросившему к столу Мадеры. «Вы изволили забыть, сударь, у нас и правда девать некуда было этой самой Мадеры, да все мы холопы потаскали. Вино барское, а мы ее дуром, заместо квасу». Наш сегодняшний разговор о прежних барских винах. Позвольте представить вам моего гостя. Иван Петрович Савицкий, пражский историк. Родился и вырос в дворянской семье в Праге.
До Петра виноградное вино было малодоступно в России, потому что виноградников, как известно, в России не было, пока не дошли до Крыма. А после Петровское время уже вино проникает довольно основательно. Но если посмотреть на 18 или особенно 19 век, то то, как пиво, скажем, офицерство, особенно офицеры гвардейских полков, об этом много свидетельств, они пили страшно. А с другой стороны, московское барство, московское культурное барство, которое, между прочим, пило довольно мало, и пило очень культурно. У них был совсем другой образ жизни, они не были в этих казармах, у них были усадьбы, даже в Москве. У них были семьи, все время было... Вся семья вместе. Тут особенно как-то даже неприлично и нехорошо из воспитательной точки зрения. А кроме того, у этой культурной среды барской были очень развиты такие интеллектуальные интересы. И, конечно, заниматься в подпитии большой философией можно, конечно, но не очень рационально. А еще третий слой, тоже из дворян, это провинциальное дворянство. Дворянство, которое не приезжает на зимний сезон в Москву, меньше в Петербург, которое сидит сиднем в своих имениях. Это вот такие гоголевские типы.
Иван Петрович, вы выросли в Праге в дворянской семье. У вас в семье были свои питейные традиции?
Сказать питейные традиции, в общем, трудно, потому что, во-первых, отец выбыл на 11 лет, когда мне было 7 лет, в места довольно-таки отдаленные, сначала на Лубянку, потом в мордовские лагеря. Так что нам прямо, нашей семье было не до питья. Мать работала на двух работах, она приходила. Но у нас все-таки были знакомые, некоторые с громкими фамилиями, например, Милорадович, были очень близкие друзья. Так что мы как-то, как дети, конечно, видели примерно такое застолье дворянское, где выпивают в меру, пьют вино, водку пьют только когда блины или розговни, там пельменям еще можно было водку. А в основном действительно вино или после уже с кофе, там коньяк или что-нибудь такое.
А свой первый глоток вина, пива, водки вы помните?
Мне кажется, что помню. Это было еще во время войны, еще отец был здесь, но к концу войны, потому что мы уже что-то праздновали. И я помню, что мне очень хотелось тоже выпить со всеми. И почему-то была водка. И отец такую маленькую стопочку на донышко мне налил. Ну, мне было 5 лет, 6 лет. К величайшему волнению дам, которые считали, что развращать ребенка не следует, что он станет обязательно алкоголиком. Но отец настоял на своем, что, знаете, раз такой праздник, нужно чокнуться и малышам. Малыши с величайшим удовольствием чокнулись, но, правда, вкуса водки я не помню. С ним я познакомился, конечно, но много позже.
А вот в 40-е, 50-е годы в Праге было свое русское застолье или застолье?
Были застолья такие очень своеобразные. Тут был русский очаг, как иммигрантская организация, который постепенно переплавлялся в общество советских граждан в Чехословакии. Эти советские граждане – это были просто иммигранты, которым выдали гражданство, но в Россию не пускали. Из Франции все-таки там пускали, чтобы показать. А так как Чехословакия была в 1945-1948 году еще в переходном периоде, потом социалистическая страна, своя как бы, то здесь с ними не особенно считались. И действовал тут такой дом, это нынешний Славянский дом, довольно известный. Там был этот клуб советский граждан. Но я особенно этого не знаю, так как нас, как детей врагов народа, конечно, советские граждане не принимали.
А как, по-вашему, чешская пивная культура в Праге повлияла на русскую водочную? Вы сказали, что вы начали в 5 лет с водки. Вы понемногу все-таки попали под влияние чешской пивной культуры?
Но это длилось очень долго. Вообще, в русских домах, которые я знаю, которые я посещал, никогда пива не было. Было вино, коньяк иногда, иногда водка, какой-нибудь крепкий напиток, но пива никогда не было. Я сам тоже пивом пренебрегал, пока не поступил на первую работу и не начал ходить в столовки. В столовках предлагали или чай, который чай считать нельзя было. Я привык к хорошим чаям, это была наша гордость, наши чаи нам посылали даже еще тетя из Америки, хорошие чаи. Так что этот чай нельзя было пить. Или пиво. Я долго боролся, но запивать чем-то нужно, потому что эта сечь тоже была не особенно съедобная. И так я понемногу привык к пиву. А потом вошел во вкус.
Русское зарубежье, все-таки ему удалось сохранить речь, словесность, дух свободолюбия. А удалось ли сохранить вот эту вот традицию винопития или питейную традицию?
Старшего поколения, у поколения, которое еще помнило Россию как-нибудь, хоть в детском возрасте, это сохранялось в полной степени. Русский стол, это было всегда русский стол, русские какие-то блюда. И форма питья, например, тосты. В Чехии это очень не принято, тосты говорить. Эти тосты отличались и от советских тостов. Там сильное влияние грузинских манер, и там тамада, и он говорит длиннейшие речи. Русские тосты, насколько я помню, в хорошем обществе, оставшемся в пражском, короче, они, кроме того, что, скажем, хозяйке, конечно, тост дамам, но в основном они были направлены идейно, пили за Россию, ну, во время войны за победу. Но это выступали только любители. Большим любителем был, скажем, мой отец, который заставлял и меня говорить тосты. Но потом привык.
Иван Петрович, я знаю вашу очаровательную грузинскую жену Этери. Благодаря ей в доме чувствуется винный дух?
Конечно, чувство бауса. Но так как сейчас я избегаю по возрасту хворем, он, к сожалению, слабеет.
Историк Иван Петрович Савицкий в подкасте «Померанцев переулок». Винные уроки. Есть такие края, винные края, в которые наша передача охотно возвращается снова и снова. Грузия – именно такой край. Кажется, что вино входит в состав крови грузин и уж точно в состав грузинской культуры. Со мной в студии грузинский журналист Бедзина Рамишвили. Бедзина, сколько вина в составе вашей крови?
Ну, я скажу, что я не очень типичный грузин в этом отношении. Моя винная карьера началась довольно поздно, но я вино очень люблю сегодня. И, наверное, немало в составе моей крови.
Вы говорите, что все-таки вино входит в состав вашей крови. Какое вино?
В Грузии, когда я в Грузии был, я с удовольствием пил мукузани, саперави. Уже на Западе, во-первых, хорошего грузинского вина не так легко достать, и я как-то отвык. Время от времени, когда приезжаю в Грузию, я стараюсь раздобыть хорошее грузинское вино, что не очень-то легко. Ну, я люблю Бордо, Риоху. Без вина я не обхожусь.
С грузинским застольем прочно ассоциируется образ тамады. Вот почему грузины одержали победу в этом искусстве?
Есть попытки анализа этого феномена. Недавно, между прочим, очень интересная дискуссия началась в Грузии. Среди неправительственных организаций даже выпустили книгу, была конференция. Вот роль тамады и роль застолья в грузинской культуре. Одна из сквозных идей была то, что это институт недемократический. И это как бы демократический централизм, если можно так сказать. Тамада задает тон, он придерживается, конечно, каких-то законов, есть там неписанные правила, законы, и очень важно их соблюдать, но все-таки это застолье одного человека. Конечно, институт тамады не только вот это деспотическое начало, но если тамада талантливый, это одно удовольствие. Я вспоминаю сейчас одно застолье у нас дома, а когда мои родители пригласили Чабу Америджиби, писателя, который считался одним из самых лучших и желанных тамадой. И у нас были гости из России, дочь одного поэта, и наши устроили ей какой фейерверк. Я бы сказал, тамада, конечно, это традиция, конечно, это постепенно уходит или дегенерируется тоже. Присутствовать на сегодняшних застольях, честно говоря, скучно.
Получается, вы все-таки сторонник диктата, диктатуры.
Я сторонник хорошего тамады.
Грузинские рестораны в Грузии и за границей часто называют пиросмани. Есть даже вино теперь в Грузии, оно так и называется, пиросмани. Что связывало великого художника с кахетинскими винами?
Он родился в селе Мирзани, в Кахетии, в самом центре виноделия, что-то вроде Бордо в Грузии. И он с детства работал тоже. Он родился в семье крестьян и работал на винограднике и жил в этой среде. И разбирался в вине довольно хорошо. Но потом уже, когда он переселился в Тбилиси, его жизнь, в всяком случае, то, что мы знаем только вот клочки из его жизни, она состояла в основном, уже в последний период его жизни, кочевание от одного духана к другому. Он жил то в одном духане, то в другом переночевал. Ему платили вином или приглашали за стол. Он, конечно, был очень сильно связан с вином. Даже его стиль, даже вот черный холст, что он очень часто употреблял, который фоном проглядывает на его картинах, тоже как бы пропитан вот кахетинским вином. И его характер тоже. Сейчас очень трудно точно определить, кем он был, как он жил. Очень много мифов о нем. Но ясно, что люди, которые с ним встречались, и в мемуарах они рассказывают, он, ну, я не хочу сказать алкоголиком, но в его крови вина было больше, наверное, чем кровь. Я еще замечу одну вещь, что в Кахетии, где я, между прочим, очень часто бывал в детстве, там детей даже кормят хлебом, малых детей перед сном кормят хлебом, намоченным в вине. Это как вот Мандельштам говорил, что одному не надо пить. Это как раз о кахете. Там одного человека пьющего не увидеть. Если это так, то он не совсем нормальный по грузинским меркам. Без песни пить вино, это по грузинским традициям, это что-то несовместимое. Голос кахетинского певца такой очень тяжелый и течет, как, может быть, как а Лазани, вот эта река, где растет все это, где они работают, сидят и раздумывают. Это спокойные песни. Это песни, как грезы о вечном бытии. И каждый кахетинец мечтает такую жизнь навеки.
Бедина, вы говорите, что ваши родители не любили вина, не пили вино. А дедушка, бабушка, прадедушка?
У меня была бабушка, очень сладкая, очень любимая всеми, бабушка из Кахети. Внизу был погреб, самый настоящий кахетинский погреб, каких очень мало осталось во всей Грузии сейчас. И люди приходили, просили посмотреть, кувшины огромные. И я очень хорошо помню, в сентябре-октябре уже начинались работы винодельческие, и соседи делали вино в нашем погребе. Дядя Сандро, который там все время водился, наш сосед, он мне давал немножко пробовать уже в то время. Это был такой волшебный мир.
Получается, что вы выросли в винном погребе.
Да, не зная цены этому.
Кахетинское густое, писал Мандельштам. Можно ли сказать, что грузинские застольные песни поют густыми голосами?
Вы бы не помогли.
Мой очередной собеседник тоже говорит с грузинским акцентом. Кинодраматург, режиссер, художник Ризо Габриадзе.
В чем прелесть грузинских вин? Вы можете выпить в деревне вино, которое пил, может быть, Одиссей. Потому что технология сохранилась. Сейчас приходят новые. И я очень рад, потому что это новое приходит к нам из Франции. Здесь меня вы не сможете остановить, если буду говорить о французском.
Я, может быть, да, уточню. Есть такое русское выражение «квасной патриот», «квасной патриотизм». Очень ироничное. Вы винный патриот Грузии?
Нет, невинный патриот лучше. Вино я люблю, я обожаю грузинское вино. Оно как-то очень красиво пьется на Рождество, на Пасху. Я люблю в эти дни его пить. Ну, пить умеренно. Прежде я пил неумеренно по-советски. Советская выпивка, это скорее можно было бы назвать токсикацией. Почему мы пили столько, я не могу себе ответить. Ну, это ушло, слава богу, и в России, а в Грузии тем более. Грузинское вино слышно во всех песнях наших. Это тема, которую лучше всех все-таки выразил пиросмани. Ради бога, когда говорим о пиросмани, все хотят его представить пьяно, ни в коем случае. То есть выпивающий был человек, нормально выпивающий человек, он много работал. Пиросмани был трудяга, кстати, в его деревне замечательные кахетинские вина. И он смог донести суть этого вина, гармонию его, гармонию отношений. У него всегда сидят люди и смотрят, и собака тоже, и какая-то такая ценная тишина. Из чего состоит Божий мир? В кахетинских винах есть эта тишина, благородная тишина, когда, кажется, цитирую кого-то, когда вы садитесь на веточке печали.
Ризо, вы часто бываете за границей, не просто бываете, вы работаете за границей, вы ставите спектакли, особенно часто во Франции. Все-таки вы винный патриот или винный космополит?
Я вас предупредил, про Францию не спрашивайте, потому что я могу о Франции и о винах Франции говорить бесконечно и бесконечным восторгом. Вино не спорят с друг с другом, я не имею в виду плохие вина, испорченные человеком вина. Лоза – это декадент. Без человека не существует. Без этой палки он валится и перерастает, может, даже в шиповник, что само по себе тоже красиво. История цивилизации и отношений – это история винограда, лозы. И величие Франции, почему-то мы все забываем, что она нам дала одну из прекраснейших, что есть, Божьих даров – это вино и умение пить. Я что имею в виду? Вспомните, это моя кровь. Как известно, в Евангелии ни одного слова не выкиньте. То есть они очистили, они довели до совершенства вина. Если можно так сказать, было какое-то насилие над вином, допустим, человека, они его абсолютно освободили. Величайшая заслуга французов в этом тоже есть. Впрочем, я ни в коем случае не отрицаю заслуг и Грузии, и других винных стран, Италии, допустим. Но не милее всего Франция. От их чувства, от их слуха, если говорить о музыке, они слышат вино, до умения посидеть с ним. Отношение французов к вину очень красиво. Красивее не может быть, как он держит руку, почему эти ножки они сделали высокими у бокалов, чтобы не слышать запах руки и так далее. Я не знаю, сколько секретов.
Ризо, в Бургундии установлена скульптура Бахуса, и автор этой скульптуры Ризо Габриадзе. Почему Бахус? Почему Бургундии?
Я по просьбе своих друзей сделал маленькую статуэтку бургундскому вину в знак признательности, любви, верности этому вину. Сколько смогу в жизни пить, столько и буду рад встрече с этими великими винами, Шабли и так далее, и тогда их не перечислишь. Вообще, у меня была одна идея сделать скульптуру двум винам Франции, Бордо и Бургундии, и поставить их там и там. Маленькие, естественно, я не люблю большие, они не должны превосходить 50 сантиметров высоты. Та, что стояла бы в Бургундии, там бургундское вино жестом, красивым французским жестом приглашал пройти первым Бордо. И наоборот, в Бордо поставить такую скульптуру, когда Бордо приглашает первым пройти Бургундию. Что еще сказать ему? Господи, не заставляйте меня, Игорь, потому что я правда не могу остановиться.
Ризо Габриадзе. Подкаст «Померанцев переулок». Винные уроки. И еще одна ценная запись из моего радиопогреба 25-летней выдержки. Французский писатель и переводчик Луи Мартинес. Винная культура Франции не только самая знаменитая и признанная, но и самая изысканная.
Бутылка многое обещает. Формы, ярлычком, запыленность. гостю. А потом она даже утешает выпившего формой, которая напоминает о былом. Бутылка сама по себе почти что сливается с вином. Даже слово «бутылка» заменяет часто слово «вино». Понимаете, это уже таинственное отношение содержания с формой.
А у вас есть бокалы любимой формы?
Да, они должны быть прозрачные, они простые. Хрустальные, конечно, по возможности, но у меня дети бьют хрустальные бокалы, и их осталось очень мало. Но, в общем-то, они должны, конечно, быть на тоненькой ножке. Я вино иначе не могу пить. И даже я научил своих детей пить вино только из таких бокалов на тонкой ножке, даже если они из простого стекла.
Луи, а как звучит само слово «стекло» по-французски?
Очень странно. В один звук сливаются разные значения. Если сказать «вер» по-французски, это одновременно и стекло, и стих, и червяк, и в направлении «к», скажем, и зеленый. Так что само слово своим богатством готовит поэзию. Он уже за пределами метафоры, оно уже подсказывает какие-то ассоциации. Правда, самое естественное – это зеленое и стекло. Я живу в старинном доме. И у меня очень высокие окна, которые отражают прозрачный свет, потому что холодно на улице. И они чуть-чуть запылены, конечно, эти окна, потому что лень, конечно, добираться до высот. Через них мы общаемся с этим южным светом.
Южный свет пронизывает не только юг Франции, но и всю Италию. О винном тяжеловесе Италии. Эта страна, буквально вся, с ног до головы, от Альп до островов, от которых рукой подать до Северной Африки, покрыта виноградниками. Вино вместе с хлебом и оливковым маслом входит в итальянскую троицу. История страны неразрывно связана с историей виноделия. Я бы даже рискнул сказать, что вино – это национальная идея Италии. Согласитесь, неотразимая и на вкус, и на цвет, и на запах национальная идея.
Lovedi ecco marino la sagra c'è dell'ua fontane che danno vino. Quanta abbondanza c'è.
Мне кажется, каждый итальянец, ну, если не эксперт, то всегда любитель винной культуры. По крайней мере, своей региональной винной культуры. Со мной в студии Елена Корти, переводчик русской литературы. Елена, откуда вы родом? Какие у вас, у вашей семьи винные корни?
Я родилась на севере Италии, в маленьком городке. Торченто, вот, недалеко от Удине, вокруг горы, холмы. Наши самые хорошие местные вина, белые, то есть Ризлинг, Тукай, наш итальянский Тукай, ничего общего с венгерским не имеет. Бывает еще Вердуццо, бывает десертное полусладкое вино Романдоло, о котором я очень хорошо помню, потому что мы были уже в детстве. И еще очень изысканное, очень хорошее редкое вино Скьопеттино. Скьопеттино – это сухое белое вино, который производится всегда в очень маленьком количестве, потому что винограда мало. А самые хорошие красные вина, конечно, Рефоско, на котором, можно сказать, я выросла.
В Италии, по-моему, культура бутылок появилась сравнительно поздно, чуть ли не в 60-е годы, и покупали вино на разлив. В чем отец приносил вино?
У нас на столе всегда в бутылке. Почему? А потому что отец не только производил, у него была эта маленькая фабрика крепких напиток, и торговал вином. Поэтому у нас дома всегда хорошее вино, причем в бутылках. Очень редкий случай, когда стоял графин. Ну, значит, все равно хорошее вино, потому что он прямо из бочки, для семьи.
Вы помните свой первый глоток вина, или это было в младенчестве?
Это было точно в младенчестве. Когда точно, я не помню. Может быть, все это связано с моей прекрасной дедушкой, то есть с отцом моей матери. Он с бабушкой жили у нас. И у нас громадная семья, потому что у нас было 9, мама, отец, еще брат отца, который жил с нами, почти постоянно работал с отцом. Так что справа с меня сидел дедушка. Я его помню, седые, блестящие, прекрасные волосы, светло-синие глаза, усатый. И, конечно, он пил на обед всегда минимум по одному бокалу красного вина. И глоток обязательно мне. Так что вино – это не табу. Наоборот, я бы сказала, что это вино – что-то святое. Правда, у нас все пьют, но алкашей очень мало.
А вот в русском языке есть такие выражения «борьба с пьянством», «антиалкогольная кампания». Есть какие-то такие выражения по-итальянски?
Абсолютно. Это что-то немыслимое это было бы вообще в Италии.
Лучшие итальянские вина до начала 70-х годов почти не экспортировались, за редким исключением. Но при этом, кстати, итальянские общины в Нью-Йорке, в Буэнос-Айресе всегда пили хорошие вина. Вот уже после Второй мировой войны в Аргентину всегда отправляли партии Бароло. Это такая жемчужина, винная жемчужина из Пьемонта. Вы недавно были в Аргентине. Какие вина вы пили там?
В основном красные вина. Я предпочитаю вообще красное сухое вино. У них очень хорошее вино по названию «Мальбек». У них хороший каберне сувенир. Еще есть сира. Мы пили сира. Хорошее вино.
Как вы полагаете, это итальянская школа или французская в Аргентине?
Я бы сказала, итальянская школа. Если учитывать вообще процент итальянцев или итальянских корней в Аргентине очень высокий, я думаю, не меньше 30% населения.
Елена, в России, когда рекомендуют девушку, рекомендуют серьезными намерениями, то они могут сказать, девушка хорошая, не пьющая. У вас взрослые дети, дочери, они девушки не пьющие?
Они девушки, и слава богу, пьющие. Я очень их люблю, и потому что пьют. Я считаю, что это все-таки уметь пить, это очень важно. Так что все пьют, особенно Ольга, которая теперь живет в Париже, ее друг француз, и она стала пить и оценивать хорошие французские вина.
Про ваших дочерей можно сказать, девушки хорошие, пьющие.
Пьющие, абсолютно.
Вот есть такая игра, участника просят назвать три книги, которые бы он взял на необитаемый остров. Ну, я не так бессердечен, я вас на необитаемый остров не отправлю, но если бы вот вам предложили в подарок три бутылки вина, какие бутылки вы бы выбрали?
Ну, бутылку красного вина, я думаю, хорошее Брунелло ди Монтальчино. Что касается белого вина, пожалуй, из моей области, уже из Фриули, хорошее Пино Гриджо. То есть серые по названию, хотя белые. А как третья бутылка, пожалуй, у меня есть слабость. Я люблю шампанское. Я бы предпочла в данном случае французское шампанское. Так что я изменник родины. Я помню, что в детстве нам приносили обычно свежий хлеб в 11 часов утра. И папа тогда всегда поднялся к нам на кухню. Для него на столе готов бокал белого вина. Хрустящий хлеб, кусок сыра. Но не вкус вина, а, пожалуй, хорошее итальянское оливковое масло.
Когда вы чокаетесь, вы говорите «чин-чин», «салюта»?
Мы говорим «чин-чин», мы говорим «салюта» тоже. Да, «салюта», то есть «здоровье». Guarda che sole, che sortito nel nì, che profumo di rose, di garofali e pensè. Come tutto in paradiso, lì castelli so a così, guarda Frascati che è tutta un sorriso, una delizia, un amore, una bellezza da incantare.
В моем переулке пока что звучали голоса исключительно винных энтузиастов. Напомню, в древнегреческом языке одно из значений слова «энтузиазм» – легкое опьянение или нелегкое. Но пора дать слово скептику, патриоту водочной культуры. Реплика московского писателя Анатолия Наймана.
Боюсь, Игорь, что одна из главных ваших тем, она обречена в России на неуспех, а именно вот красное сухое, вино вообще. Вино в России, конечно, оно будет как-то распространяться среди какого-то там тонкого и узкого слоя населения. Но вообще в России единственное – это водка. Россия из известных мне стран, где пьют для того, чтобы пить.
Ну что ж, за неуспех нашего небезнадежного дела. Чин-чин. Салют. В подкасте «Померанцев переулок» звучали голоса Анатолия Наймана, Елены Корти, Луи Мартинеса, Резо Габриадзе, Бедзины Рамишвили, Ивана Савицкого, Андрея Шарова и Петра Вайля. Со мной в студии работала режиссер Наталья Аркадьева. Не обходите стороной мой переулок. Игорь Померанцев.
Студия подкастов «Радио Свобода».
Хочу поделиться подкастом коллег. МБХ Медиа запустила первый в России пенсионный подкаст. Это разговорное шоу для тех, кто молод душой, хотя пенсионное удостоверение свидетельствует об обратном.
Пам-парапам, пам-парапам, кто шагает дружно в ряд? Пенсионерский наш отряд.
Я Ольга Данилова, сценарист, мать двоих детей, бабка троих внуков, и мне 59 лет.
И я Марина Обревка, мать двоих детей, бабушка внучки, и мне 64 года. Совместно с МБХ Медиа мы запускаем подкаст «Пипец подкрался незаметно».
Живешь, весь такой молодой, красивый, и вдруг бац, и ты уже пенсионер, полный пипец.
Мы в нашем подкасте будем говорить о том, как выйти на пенсию и не умереть от тоски и скуки.
Есть ли жизнь на пенсии, нет ли жизни на пенсии, науке это неизвестно.
Но станет известно нам. Ну, одним словом, слушайте подкаст «Пипец подкрался незаметно» каждую неделю на платформах Яндекс.Музыка, Apple Podcast, Google Podcast и других.